столетию Поместного собора Православной Российской Церкви. Авторская программа Александра Мраморного.
Сегодня мы беседуем с Александром Геннадьевичем Кравецким, кандидатом филологических наук, ответственным редактором тома с документами Священного Собора, с материалами отдела о богослужении, проповедничестве и храме. И вот, Александр Геннадьевич, наверное, мы с вами в нашей сегодняшней беседе поговорим как раз о богослужении. Скажите, вот как Собор рассматривал вопросы, связанные с богослужением, какие проблемы накопились к 2017 году?
Здесь, наверное, даже разумно не перечислять проблемы, потому что, как и все проблемы церковного устава, они, в общем-то, они достаточно частные, и их решение мы слышим, находясь в храме, о обсуждении их дел специалистов. А здесь, мне кажется, более важным осознать две тенденции, которые вот при обсуждении вопроса богослужения было. Тенденции, с одной стороны, противоположные, с другой стороны, представляющие некоторое единство. С одной стороны, это шаг навстречу современности, навстречу современному человеку, современной культуре, его интересам, его способности понимать и участвовать. То есть это качество чтения понятного звучащего текста, это проблема языка богослужения, проблемы церковного пения, насколько музыка мешает слову, насколько музыка помогает слову. И, с другой стороны, это попытка вернуться, ну, к некоторому идеальному состоянию, которое было или якобы было в прошлом. Очень многие, ну, по сути своей, очень современные решения собора, очень многие, по сути своей, современные решения отдела формируются так – о восстановлении чего-то там. Ну, например, о восстановлении покаянных чтений постом, связанных с революционными событиями, с тем, что происходило в России в 17-18 году.
А вот это о восстановлении, это было обоснованным, таким обоснованной формулой, или это просто такая расхожая формула, которую вставляли куда-нибудь?
Тоже на этот вопрос тоже однозначно ответить. Формально более чем обоснованно, потому что автором большинства из этих вот формул восстановления был прекрасный знаток Борис Александрович Тураев, который прекрасно знал, что он восстанавливает. И за всеми его восстановлениями, конечно же, стояла историческая конкретика. Это все было точно и корректно. Но ведь тексты прошлого – это огромный массив. И, в общем-то, одна из форм осовременивания – это извлечение вот из этого огромного наследия прошлого то, что сейчас актуально. Ну, как ну, одна из идей литургического возрождения – это возвращение к первохристианским нормам. Вот здесь точно так же возвращение к разумности церковного устава, к тем или иным чинам, которые по разным причинам исчезли. Таким образом, здесь формально восстановление корректно. Но, опять же, служба всех святых для российско просидевших. Формально существовала книжка, изданная в 17 веке, исправление которых началось создание этого совершенно самостоятельного чина, в котором, в частности, говорилось уже в 18 году и о новомучениках. Формально восстановление не подкопаешься.
А фактически
ответ на больные, горячие вопросы современности.
Понятно. А вот какие дискуссии шли в отделе о богослужебном языке? Что говорили? Что говорили соборяне, какие аргументы? И актуальны ли эти аргументы сегодня? То есть можно ли ими оперировать сейчас?
Ну, в общем-то, эти аргументы споров о языке, там уже последние там, лет 150, видимо, середине 19 века, они в общих чертах более-менее одинаковые. И они немножко меняются, о чем я скажу позже, просто с изменением культурно-языковой ситуации. Аргументация славянского богослужения, сохранение традиции, высокий литературный уровень существующих текстов и отсутствие столь же гениальных поэтов, которые могли бы все это сказать по-русски. Аргументы сторонников перевода – да это то, что все это наследие прекрасно, но оно непонятно. Люди выходят из храмов, не понимая, что там происходит, и тонко изысканные богословские тексты и необходимые молящимся, они непонятны совершенно. И да, пускай будут какие-то потери, но тем не менее они будут меньше, чем приобретения. Но начнем, а дальше появится гениальный поэт. Вот общая аргументация примерно такая уже на протяжении 150 лет.
То есть вы хотите сказать, что аргументация не изменилась? Все-таки корректировка идет?
Корректировка идет, немножко идет. Связана она с изменением образовательной и культурной ситуации в России. В XIX веке среди крестьян было еще достаточно много людей, которых учили читать по Чистословию и Псалтирию, то есть по закону славянски. Но вот Горький в детстве, где написано, как его дед учит читать, он учит читать по Псалтирии. Горький не говорит, что это церковнославянский текст, но по цитатам это очевидно. И, соответственно, мощным аргументом в начале века было то, что существенная часть населения страны по-церковнославянски все-таки как-то училась, и еще не факт, что им понятнее.
А сейчас это Псалтирь, новый язык.
Да. А сейчас это, в общем, для всех. Угу. Сейчас церковнославянскому языку людей, которые учили грамоте по Псалтире, ну, думаю, что их не существует.
Может, это как в лесах.
Да, ну, может, где-то в лесах, и уж какая-то совсем
экзотика, городская экзотика.
А вот с пением, вообще с музыкой в храме. Какая ситуация была в отделе и что в итоге было решено? Ведь, в принципе, дореволюционная Россия страна с богатой певческой, церковной певческой культурой, да? Но проблемы и тогда были. И опять тот же вопрос. Перенос на сегодняшний день. Нынешние проблемы церковной певческой культуры, когда, например, после советского времени ее вообще практически не было, она мало где была, в каких-то отдельных центрах, да? Вот насколько применимы дискуссии о церковном пении к нашему времени?
Здесь, мне говорить, на самом деле сложнее, потому что профессиональным музыковедом я не являюсь, поэтому здесь могу просто как прихожанный человек, занимавшийся этими архивами. Вообще, основная тема споров перед собором, ну и который уже на соборе в какие-то документы превращается, это споры о месте европейской музыкальной традиции в церковном пении. Потому что с XVIII века и мощным влиянием европейской культуры на русскую культуру, в частности, в церковном пении возникают, заимствуются очень многие современные, красивые, там, замечательные и так далее приемы пения. Превращается в концерт, в результате непонятно слово. Задача певца при таком исполнении показать красоту музыки, а не смысл слова. Вот, в там последние четверти XIX века идет и церковная, ну и светско-музыкальная дискуссия о, так сказать, национализации церковного пения и о возвращении к более простым, архаичным, осмогласным формам, которые, во-первых, возможно исполнять силами не очень профессионального хора, ну и которые более понятны.
И собор в итоге, и отдел становится на эту точку?
Ну, на эту, но с некоторыми оговорками тоже. В принципе,
то есть они не отрицают вот этого западного влияния, которое
Западное влияние, документ, который был принят отделом, но не проходил собор, западное влияние отрицается. Но при этом не очень понятно, что делать и с той национальной традицией, которая была. Потому что уже реконструировано довольно много архаичных песнопений, уже возникает новая национальная музыкальная традиция, тоже не столь простая для исполнения в сельском храме. Вот. И документ соборный здесь непростой ответ на вопрос, что делать. Это описание огромной структуры, как учить певчих, как вообще поднимать церковное пение в России.
То есть культуру, скорее.
Скорее культуру, да. Это непростой ответ на вопрос, переводить, не переводить, вводить, не вводить. Да. Вот. Ну и реализовано это быть не могло, потому что никаких общих церковных структур уже скоро не было. И, в общем-то, я не встречал вот упоминания вот этого собором документе, вплоть до перестроечных времен, когда он был опубликован. Ну, хотя, да. Может быть,
да, то есть это оказался не живой документ, но я думаю, что в какой-то степени нам он сейчас может быть полезен.
Да, и вот сейчас выходит замечательный, по-моему, уже 9 томов вышло «Церковное пение в дореволюционной России», как раз последний том уже 20-е годы, как раз вот прослеживающие эти дискуссии и, ну, даже для проблемы церковного пения, конечно же, правильно, наверное, обращаться сюда, потому что здесь весь контекст, здесь вся полемика. Это 9 томов там по 1000 страниц обсуждения этих вопросов.
Да, ну, я надеюсь, что и в вашем томе, 15-м томе нашего издания «Документы посвящен собору, для читателей будет очень много ценного именно по богослужению,
конечно,
в дискуссиях отдела.
Конечно. Это полная публикация материалов отдела, соответствующих, с комментариями и так далее.
Александр Геннадьевич, спасибо вам огромное за ваш интересный рассказ. Я надеюсь, что мы с вами еще встретимся в наших программах.
Спасибо большое. Я тоже надеюсь. До свидания.
Прозвучала программа «К столетию Поместного собора Православной Российской Церкви». Автор программы – научный руководитель издания материалов Священного собора Александр Мраморнов.